для того, чтобы разобраться с идеей переборки глубже и понять, как переборка связана с наследованием, мы начали заниматься объяснением стиха «И пожрешь ты все народы». Ну и, в общем, подробно проговорили вот эту идею реализации существования мира через задействование его в служение и вот через кошерное взаимоотношение с ним, поднятие искр, подобное перевариванию, подобное реализации пищи через ее употребление. Вот евреи, зная намерения, с которыми евреи были рассеяны, что они пришли в то место, где находятся специально, для того, чтобы перебрать, реализовать, усовершенствовать то место, где они находятся, занимаясь, собственно, этим процессом усовершенствования, вот описали, как это происходит конкретно, человек поднимает искры, которые пали при разбитии сосудов мира Тойгу. Достоинство, рассказали о высоком достоинстве этой работы, и, ну, собственно, и все. Подвели итог. Переборка привлекает высочайшие света мира Тойгу в широкие сосуды Кейлем Риховим мира Тикун, где эти света могут действительно быть восприняты. «Де Тойгу ве Тикун гине и Тойгу гам эйрес мирубин ве Кейлем Муатим ве Тикун Кейлем мирубин ве эйрес Муатим». Значит, ну вот, много раз обсуждали взаимоотношения между Тойгу и Тикун, вот тот этап в творении, который называется Тойгу, характеризуется малыми сосудами, великими светами, и наоборот в Тикун. Тикун – это малые света, великие сосуды. Вот нашей задачей является реализация достоинств обоих миров, обоих этапов, совместив в Тикун, привлекая в Тикун великие света мира Тойгу, мы реализуем в большие сосуды мира Тикун, привлекая великие сосуды мира Тойгу, мы реализуем, собственно, вот задачу, с которой сотворен мир. Кенрихом де Тикун. Вазеги вуэр маши косу, тойра цивону мейша. И этим объясняется то, что написано в Торе, написано при котором приказал нам Мойша. Де Мойша гуми хабер нишом из Исроэл и Матейра. Мойша связывает еврейские души с Торой, весь паштуса де Мойша бихолдоро, и не только Мойша, ну вот, Мойша как Мойша Рабейна, который вывел евреев из Египта, он также его продолжение, выражаясь словами Зоар, распространение Мойша в каждом поколении. Де годля дойр михабера с дойрой батейро, великий в поколении, мы все говорили о великом в поколении выше, великий в поколении, он занимается с вот этой связью, связью поколения с Торой. «Вааз гины алиде атойра мейроши гилас янкет». Как все эти вещи связаны друг с другом. А дело в том, что минуя Мойша, нам не совершить ту работу переборки. То есть, не прийти к наследованию. Не прийти к идее наследования. То есть, в этой интерпретации данный стих, с которого на самом деле должно, согласно Торе, начинаться обучение с еврейского ребенка там, и языку, и Торе, собственно. То есть, это один из ключевых моментов в Торе. Тойра цивона мейша, мироша гилас янкев. И Мойша призаповел нам Тору, это наследие общины Якова. Он приобретает следующее значение. У Якова есть наследие. Вот это наследие, это то, что Яков вытаскивает из мира, реализует в мире нереализованные детали мира, которые только благодаря его работе, собственно, приходят к реализации. Этот момент, он доступен, достижим для еврея только через работу с Торой и заповедями. А через кого он получает Тору и заповедь? Кто ее связывает с Торой и заповедями? Мойша Рабейну, который получил для него Тору. Как известно, приобретение Торы, оно происходило именно через Мойша Рабейну. Евреи сами отказались получать Тору. Испугались и попросили Мойша Рабейну, чтобы он получал Тору за них, потом передавал им. В результате вот этой просьбы, которая показалась угодной Всевышнему, Мойша Рабейну встал между Всевышний между народом Кавиохал. Так вот, Мойша Рабейну получал Тору в первый раз, и из Паштуса де Мойша, распространение Мойша в каждом поколении, это то начало, которое связывает народ с Торой. Михаил Витейра. «Ве аз гине алиде атойра мироши гилсьянки». То есть, благодаря получению евреями Торы, они достигают вот этого уровня, они приобретают эту самую Нейрошес Гилес Янкев, приобретают наследие общины Якова. Де Янкев, Гу Юд Эйкев, и тут принципиально, что речь, что называется еврейский народ именно Яковом, или еврей конкретный, который занимается этой работой и получает вот это свое наследие, называется Яковом. Имя Яков можно представить как сочетание буквы Юд и слово «эйкев» – «пятка». «Шегам бифхина сиквайм, шерем бали асоким вилейш виканес». То есть, на что оно намекает? На то, что даже «эйкев» в народе, ну, понятно, что не раз говорилось, что еврейский народ как единое тело, и в этом теле разные органы соответствуют разным группам народа. Вот, например, пятка. В чем основная идея пятки? Это самый низкий орган, самый наименее чувствительный орган из-за того, что вот постоянно на него им ходят и так далее. Так вот, намекает он на те слои народа, которые вынуждены заниматься самыми низкими вещами, поэтому обладают определенной там, вынужденной грубостью и, может быть, меньшей чувствительностью, чем другие, чем кто-то другой. Так вот, кто такие Икваим, кто такие пятки народа? Это Баалы Асоким Вейшвей Карнес, это люди, которые занимаются, которые в определенном смысле оторваны от изучения Торы в том объеме и в том качестве, в котором это доступно там, Талмидей Хахомим, Йейшвей Оэль, тем, кто сидят в шатрах. Это люди, которые занимаются, либо заняты работой, либо, наоборот, бездельники, которые, значит, они занимаются то ли по другой причине. «Иманагосам ги алпи атереб масу матн беймуна». Если они занимают, на самом деле, очень забавно, я никогда не встречал такое, то есть, ничего не значит, что я не встречал, но вот первый раз такое вижу, сочетание «баал эсек», то есть людей, которые занимаются работой, ну, вот, и рядом с ними йойшвикарность, то есть вот люди, которые сидят на улице, ничем не занимаются, почему они здесь поставлены рядом, не очень понятно. И моногосом, так вот, если их поведение, оно основано на Торе, соответствует Торе, и они занимаются массовым матн беймуна, то есть они, ну вот вчера мы говорили, там занимаются торговлей или каким угодно другим там взаимодействием с миром, с другими людьми честным образом, построенным на Торе, а с гэм и варлем берурим, они тоже, в том числе и они, и вот эта пятка, она тоже занимается с берурим, имеется в виду, чтобы Торой заниматься углубленным образом, там, скажем, у человека, который занят работой, у него просто нет времени, он не может с таким напором изучать Тору, как там, юноша, который сидит в ешиве. Он просто должен, у него там остается на Тору там, сколько-то времени утром, сколько-то времени вечером, и сил не очень много. Но, тем не менее, работа переборки, она все равно им совершается. Шехема инин де Еруши. А это, вот это и есть идея Еруши в Торе. Напомню, что мы занимаемся вот этими тремя уровнями Торы, в которых там инициатива за верхом, за низом. Кто является решающим в приобретении этих уровней Торы. Так вот, в отличие от первого, который не Еруша, который завоевывается трудом, и там вот боролся и искал, нашел, и не сдавался, значит, вот приобрел Тору. А если нет, то нет. Тогда у тебя Торы в этом смысле нет. Тора в этом смысле у тебя отсутствует. В этом режиме, вот на этом уровне, в плане получения наследства, приобретения вот этих вот искр Тойу, поднятия святов, реализации мира, к этому причастен любой человек. Как любой сын причастен к получению наследства, и отец не может его исключить из получения наследства в связи с какими-то там, значит, соображениями своими о качестве этого сына. И не по воле отца он получает наследство, а получает его автоматически, подставляясь на место отца. Вот так же и здесь даже Яков, то есть Эйкев, даже пятка, даже люди, которые не способны уделять много времени Торе, если они только занимаются своими жизненными делами кошерно, то есть они ведут свой бизнес честно, они там, значит, питаются кошерными продуктами, они взаимоотношения свои с другими людьми строят на кошерных принципах, избегают там, не знаю, злословий и так далее, то они тем самым все равно приобретают эту ерушу, все равно приобретают, получают это наследство. Они все равно здесь при делах. Шиёшим ницойца де тойгу, то есть они получают искры тойгу, дикси в янке фиш том ёйш в алим, как написано, янке, в хумыше имеется в виду, а Яков, когда сравниваются между собой Исав, и Яков, кстати, Исав намекает на мир тойгу, Яков намекает на мир тикун. Вот Яков иш том ёйш в алим, Яков человек без изъяна, сидящий в шатрах, да янкев гу юд эйкев бе авейда сабирурим бешеше семея авейда. То есть Яков, это юд эйкев, это пятка, которая, ну, то есть, в смысле, это имя намекает на пятку, на нижние уровни, скажем, низкие уровни существования человека или существования народа в целом. Он занимается работой по переборке в течение шести будних дней. Им гуёйшев эалим бейла тейра бепере кехот шахрис бепере кехот арвис. При каком условии? При условии того, что он сидит в шатрах. В данном случае имеется в виду йойшев эалим. Он не в том смысле, что он йойшев оэль. Йойшев оэль – это такое стандартное название, устоявшееся название, ну, собственно, из этого стиха оно и взято. Устоявшееся название человека, который профессионально занимается Торой, постоянно, на постоянной основе, больше ничем не занимаясь практически, то есть, ну, разная, может быть, естественно, степень посвященности Торе, но в общем плане это вот как раз противопоставлено антоним Баал Эйсек. В данном случае Йойшифойль, это имеется в виду, что если он, Йойшифойль, хотя бы, выражаясь словами мудрецов, хотя бы глава утром, глава вечером, ну, там в некотором месте мудрецы обсуждают минимальное количество изучения, которое будет выполнением заповеди изучения Торы для человека, сколько минимум должен человек изучать, и приходит к выводу, что он должен изучать минимум главу Мишны утром, главу Мишны имеется в виду в дневное время, главу Мишны в ночное время. И тогда с Вышинантом Леванеху Дебарду Бом, Бешифтеху Бувисеху, тогда он выполняет вот эту обязанность. У Перек Эхот Арвис, да, Гуа Йориша занесется на такой канал, что вот если он только лишь Йориша Фойльс, вот некоторое минимальное время, то есть он хоть как-то причастен к Торе, то тогда он все приобретает, он наследник. Уже приобретает практически наследство. Правом на наследство, кстати говоря, он обладает, даже если он не занимается Торой вообще. Но когда он получает практически это наследство, то есть реализует эти свята и становится к ним причастен, тогда, когда он хотя бы немножко занимается Торой и ведет кошерный образ жизни, скажем. Десидре айруша биум из айлом эйном касейдер айруша биисруэл, поскольку порядок наследования среди народов мира, он не таков, как порядок наследования в еврейском народе. В им кейн алоид слом бихлол гуалдерах дихсив. Если так, то ведь у них в целом это происходит образом, о котором написано. Вен эйн лой хулю венесатам эснахолосей леохив. А сына нет у него, и передал он свое наследие брату его. Ухсива лоэс ах эйсов лиянки в хулю. Написано брат эйсов Якову. Велазейс янки в хуа йориш. То есть, в смысле, имеется в виду, что с нееврейской стороны правомочна передача наследства, скажем, брату. Так вот, написано в Писании, Яков – брат Исава, то есть Тикун – наследник Тойгу. искры тойгу, на которые намекает Исав, они переходят в наследство Якову. «Велазейс янкев гмгуа йойреш, вэгайну дэми шигу эйсэк бавэйда сабирурим, вэлоймет тойра бэквию сэтим ипа и...» То есть, тот человек, который занимается работой переборки и изучает Тору в установленные сроки, имеется в виду обязанность любого еврея установить какие-то сроки для изучения Торы, вот этот вот перек яхот шах из перек, одна глава утром, одна глава вечером, это урок, который он может занимать любое количество времени, это за главу Мишны просто прочитать с пониманием слов для человека, ну, такой именно урок имеется в виду, как минимальный. Для этого необходимо, там, я не знаю, ну, 2 минуты, 3 минуты, это для человека, который хоть как-то, хоть каким-то представлением о Мишне обладает исходным, это очень малое время, но это время необходимо установить, это время должно быть установлено. У Вифрат, Зеши, так вот, если он занимается работой Берурим, то есть честно ведет свой бизнес, соблюдает в повседневной жизни заповеди, которые выполняются практическим образом, то есть все, что с практикой связано, выполняет, то и плюс к этому он еще и устанавливает сроки для Торы, хотя бы минимальные. У Ифрат зеши зойхэлэ ламэдэ махэрим. А в особенности тот, тем более тот, кто занимается с другими людьми Торой, гу йойра школа тэбэ не цэцэс дэ тэхо шэнов лэбэшвир. Он нас наследует, то есть он в полной мере наследник, несмотря на то, что он вроде как все-таки пятка, не самый возвышенный орган, у него, он не может похвастаться какими-то высокими достижениями в области изучения Тора, он всего лишь вот такой вот, как один мой знакомый говорил, как крановщик, который после работы, значит, учит хумаш. Ну вот, тем не менее, он в полной мере наследует искры мира Тойгу, которые пали при разбитии сосудов, и вот причастен ко всей этой работе и ко всем ее замечательным следствиям. Следующий пункт. «Веамадрига шлиши». Теперь мы переходим к третьей ступени, потому что у нас была не наследие, теперь подарок. «Веамадрига шлиши шабатыра хуинина матона». Это подарок. Дешоира шаматона гуми моким гавоем на любимейт. Ну, на всякий случай, чем отличался подарок от ненаследия и наследия. В области подарка, с одной стороны, мы не можем сказать, что это заработок, потому что если бы был заработок, это был бы заработок. Это другое. Это вот то, что не Ируша, не наследие. Не наследие – это заработок. В данном случае это подарок, значит, он не заработан. С другой стороны, все-таки получение подарка чем-то определяется. Обычный человек не дарит подарки направо-налево, он, то есть, не выходит на улицу и всем случайным людям раздает подарки. А он дает подарок тому человеку, который ему симпатичен, то есть это определяется как-то качествами получателя подарка, и в основном определяется выбором дарителя. При этом, в этом отличие данного момента, скажем, от... То есть, первое, отличие от ненаследия в том, что это не заработок, отличие от наследования в том, что в наследовании даритель ничего не определяет. Если человек умирает, то наследство автоматически переходит к его потомкам, причем в равной мере там, всем, кроме первенца и так далее. В этом случае таки даритель определяет, сколько кому отойдет. Даритель решает, он будет давать подарок этому человеку или не будет. Так вот, шойра шаматона гуми моким гавоа надо бы иметь. Корень этого аспекта, сейчас мы рассуждали про подарки, про наследство, мы говорим там про Тору. Так вот, этот уровень в Торе, корень дара, как он описывает определенную ступень в Торе, находится крайне-крайне высоко. Шейсаруса делисата эйн магас лишом клол. И именно по этой причине получение данного уровня, оно не связано со стараниями человека. Дело в том, что старания человека, так называемое побуждение снизу, то есть то чем человек может как-то вот, влиять наверх, в кавычках, каким-то образом стараться там изменить свою судьбу, там, получить что-то, настоять на чем-то, у этого есть определенные ограничения. И, выражая словами внутренней Торы, и Саруса Делисата, она достигает, достает, как рука наша достает, там, скажем, если мы потянемся наверх, то вот, до потолка мы не всегда достанем, ну, вот до какой-то точки достанем на стене. Вот и Саруса Делисата, она достигает определенного места, вот этого уровня, который называется подарком, она не достигает. Поэтому человек не способен повлиять на этот подарок. Он может быть симпатичным, он может быть с точки зрения в глазах Всевышнего достойным подарка, но он не может искусственно прийти к этому, как бы обязать Всевышнего к тому, чтобы этот подарок ему был дан. Рака Шеруэйсик Батырева Авейдове Игия канал. То есть, если он просто занимается Торой и служением, даже самым напряженным трудом, он, ну, как бы вот это, все это не является инструментом, механизмом, который способен вот в этой области что-то изменить. У мамших кол машевшего или хамших бавыдовы еги, гини аз ним шехлы бифин взрослый лейл. Как же, но при этом, его служение на уровне авойдовы еги представляет собой необходимое условие для того, для получения этого подарка. Ну, на что это похоже, несколько раз мы проговаривали, обсуждая вот эту вот общую и важную идею взаимоотношений между побуждением снизу и побуждением сверху, мы говорили о том, что побуждение сверху – это исходная точка любого процесса. То есть, ну вот, творение мира произошло в чистой форме, в чистом виде, в результате побуждения сверху, потому что, собственно, некому было побуждать снизу, еще мир был не сотворен, и Всевышний первый шаг естественным образом совершил сам. После того, как он совершил первый шаг, ему потребовалось побуждение снизу, потому что вся затея сотворения мироздания заключалась в том, чтобы снизу возникло вот такое вот требующее, просящее, служащее, работающее начало. Все после первого акта творения, после творения, сотворения человека, вернее говоря, как раз мы находимся в непосредственной близости к Рош ха-Шана, эта идея будет обсуждаться и выйдет на первый план. После сотворения человека именно, когда появилось существо, обладающее свободой выбора, обладающее способностью что-то менять в себе и в мире, и вот находиться в таких живых взаимоотношениях со Всевышним, которое наделено было волевым порядком свободы выбора, именно после этого от человека стало требоваться побуждение снизу. Оно является вторым ходом. То есть побуждение свыше, первый шаг, побуждение снизу – это ответ на побуждение свыше. И побуждение свыше – побуждение снизу, оно вправе рассчитывать на встречный ответ, то есть это диалог. Когда человек побуждает Всевышнего снизу, то есть он совершает какие-то действия снизу, он в ответ получает побуждение сверху, получает ответное пролитие, скажем. Он совершает свою работу, получает вот зарплату. Он совершает, занимается службой, занимается выполнением, реализацией божественной воли, и в ответ на это Всевышний его наделяет там благами какими-то, дает ему жизненность. Ну, все время происходит взаимодействие. Но вот у этого взаимодействия есть определенные пределы. Это взаимодействие, как мы только что сказали, Исаруса Делисата, побуждение снизу, у него есть пределы в смысле, что оно не достигает бесконечно высоко. Какие-то уровни в божественности оно не затрагивает. Когда же реализуются вот эти уровни божественности максимально высокие, наиболее высокие, как здесь Ребе говорит, тогда, когда снизу исчерпана возможность Саруса Делисата, побуждение снизу, к побуждению сверху. То есть, когда человек реализовал все, что он мог снизу, то есть он опять же, как здесь Рэбе говорит, у мамших кол машевших лыдгамших бавой двиги, то есть, когда он привлек все, что можно было привлечь, что все, что принципиально привлекается, привлекабельно с работой снизу, то есть, достал до всего, докуда дотягивается его служение снизу, тогда свыше раскрывается, вот тогда свыше, не в ответ на эту работу, потому что ответ на эту работу – это заработок. Это другая тема. Вот когда он исчерпался внизу, тогда свыше уже как бы в отрыве от этой работы, хоть и в связи с ней, конечно, потому что это является необходимым условием, тогда проливается свыше вот нечто из более высокого источника. Это похоже на наше рассуждение, часто повторяющееся в связи с Песах и Швуэс. То есть после счета Амера, когда евреи вот, доводят до абсолютной полноты свою работу с собой, вот такую вот систематическую, последовательную, прорабатывающую детально все его существование, от хесед шебе хесед до малхус шебе малхус, он в результате получает пролитие свыше, которое уже напрямую не связано с этой работой, которая не может быть обязана этой работой, а является вот таким вот выражением побуждения свыше, именно как оно выше побуждения снизу. Но для того, чтобы оно было привлечено вниз, для этого необходимо, чтобы низ исчерпал свои возможности. Депхина у мадрейга зой и пхина с матона. Вот это вот называется подарком. Ваинен гуд ин йомру рабисейну ксубис кнкуфидали в бейс. Идея заключается в том, что сказали наши учителя в ксубис в таком-то месте, ал посук ки тал ойрес талху, тилху, наверное. Кола миштамеш бе ойр тойра михаяю. Значит, сказано в Торе. «Ибо роса святов, роса твоя». Мудрецы объяснили, что это за роса святов. Роса, в смысле, роса, метафора, влага выпадающая. Каждый, кто занимается светом Торы, свет Торы оживляет его. Значит, ну, это в связи с тем, что упоминали в начале Маймера, когда души покидали еврейские тела, то есть евреи умирали, скоропостижно умирали во время дарования Торы, то Всевышний оживлял их росой, которая в будущем будет оживлять мертвых. Вот роса – это идея оживления. Вот роса Торы. Каждый, кто занимается Торой, роса Торы, свет Торы оживляет. Каждый, кто занимается светом Торы, свет Торы оживляет его. В Ялкут Гойрес – Тал Тойра Михаяю, а в Ялкуте, в таком Мидраше, это было из Геморы, была из Геморы цитата, а в Ялкуте он, ну, на первый взгляд, более логичную гирсу предлагает, логичный вариант, более логичный вариант написания этого высказывания, потому что он говорит, значит, роса святов, роса твоя. Ну, так дальше вроде логично использовать метафору росы, а почему-то с точки зрения в Геморе он дальше говорит каждый пользующийся светом Торы, а в Елкуте он говорит росой Торы, то есть связывает вот этот уровень с росой. Вегини ойр тойраху эйршива сайомим. Свет Торы — это свет семи дней творения, а решением чтобы евреи саин, имеется в виду семи дней не в том ключе, в котором они повторяются еженедельно, а в том плане, в котором они первый раз прозвучали, ну, вот, творение, исходного творения, когда мир зарождался. «Век мойши косова ваяр лыкими заир китеев». И, как сказано в Торе, увидел всесильный свет, ибо он благ. Вот этот тот свет, который ибо благ, он в ахарках гинзе акодж боругу, мудрецы говорят, его потом Всевышний спрятал. То есть свет первых дней творения, он был захоронен, запрятан для потом. И в Рейхан Генезей, мудрецы, а где же он его спрятал? Мудрецы разъясняют там же. Спрятал он его в Торе. Везеуэр Тейра, и вот это вот то, о чем, что называется светом Торы. Это запрятанный в Тору свет семи дней творения. И у нас есть книга и Тойра Уэйр, и Уэйр Тойра. Да? Такая даже распространенная метафора. Витал Тейра гутал дносив миатико. И с другой стороны, во внутренней Торе мы находим разъяснение того, что же за уровень у этого света. Что за, вернее, он говорит, как он сказал в этом стихе, «Тал ойра стилху», «роса светов, роса твоя». Значит, свет – это свет семи дней творения, а, с, если я правильно понимаю, это зор, «тал тойра гу тал эдемнотив миатико», а что такое «роса» в Торе? А это роса, которая капает из атика, которая капает из внутренности кесар. Дешоршан мишолеш решойнес, корень которых из трех первых. Мы выше упоминали семь нижних, и заодно объяснили, что такое три первых. То, как сфиры присутствуют в кесар, в этом присутствии, они разделяют, они называются семь нижних, три первых. Три первых, естественно, это хохма бин эдас, а семь нижних – это сфиры с хесед по малхус, относящиеся к области мидис. Так вот, корень этой расы из трех верхних, что еще моих до атико, из трех аспектов разума, как они укореняются в атик. А вол ойр тейраху, ойр шива заем, мишлифны мадрега затар, а ойр – Тойра, свет Торы, он относится к уровню, который выше, чем, даже выше, чем Таль, то есть выше, чем Атик. У вазе юван годых сив, кииша шал нол йом решойним, и в свете этого понятно то, что написано. Ибо спроси-ка про первые дни. В Омр Рабисейн сказали наши учителя в трактате Хагига Юдальф Бейс, «Лейомим решойним ато шоэль, демувен мизеш ешным йомим шехем йомим, а вол эйнем шайбахем инин ашайлос». Значит, мудрецы поясняют, про первые дни ты спрашиваешь, имеется в виду, что про какие-то дни невозможно спросить, невозможно задать вопрос. Машенкин Йомимейл, Шай, Бухем Шайл, вот, ну, вот именно в отношении этих дней, первых дней, к ним, для них вопрос актуален. О них можно спросить, как бы. Понятно, что это некоторые иносказания, в которых мы сейчас будем разбираться. Вехайну, дебешива, заем, шехам, шева, шева, тахтойне, стой. О чем идет речь с точки зрения Каболы? Что семь дней. То есть дни, о которых невозможно спросить, есть дни, о которых можно спросить. Идея вопроса, прояснение, да? Привлечение в область, значит, обладания, осознания, понимания. Так вот, о днях можно спросить, первых днях. Что это за первые дни? Первые дни – это семь мидейс, как они укореняются в кесар. То есть вот эти вот самые семь тахтойнес. Шева тахтойнас де атик. Дышом шаях и не нашайла. Там, к этому уровню, вопрос, да, имеет отношение. Он для этого уровня он актуален. Клоймер. То есть, что, значит, переведем на более понятный язык. Шехем магия и не на шешом магия и не на авойда. До этого уровня дотягивается, как бы, идея служения. То есть там можно, вот мы, да, оттуда мы можем что-то извлечь, оттуда мы можем попросить, оттуда мы можем что-то выклинчить, оттуда мы можем что-то вытянуть, да, со своим служением мы достигаем этого уровня. Везеу, кола, мештамеш, бэртэйр, уэртэйр, михаяйо, это то, о чем говорится. Каждый, кто занимается светом Торы, свет Торы оживляет его. А вот, кстати говоря, вот я погорячился там насчет... Влез не в свое дело насчет света и росы, и сурово наказан. Так вот, не случайно это все. Свет Торы оживляет его. Свет Торы, то есть свет – это то, до чего мы способны дотянуться. Это свет семи дней, то есть семь нижних атика. К ним имеет отношение наше служение. Вот этот вопрос. Спроси-ка о первых днях. Да, так вот, каждый, кто занимается светом Торы, свет Торы оживляет его. Фактически это в такой интерпретации, это, если я правильно понимаю, о том аспекте Торы, который мы назвали не наследие. Да? То есть это там, где заработок. Там, где мы можем что-то своей работой привлечь. Велагирса, а по гирсе другой из Елкута, да, привели гирсу, что талтейра михаяю, каждый занимает светом Торы, талтейра михаяю. А кого на дыхола мештамеш бэвэр тейра, дыкаше, о чем здесь речь идет? А, вот здесь речь идет как раз о том, что мы назвали подарком. То есть, каждый занимающийся светом Торы, это свет семи дней, да? Когда человек изнуряет себя изучением Торы в напряженном и так далее, адашер магия левхина сойра тейра, вплоть до того, что он достигает уровня света Торы, как он шигу ойр шива саир, шива заемим, как он свет семи дней, а тал тойра михаяю, тогда что происходит? То есть, когда он своим служением достигает аж до семи дней творения, до вот этого уровня семи нижних, то тогда тал тойра михаяю, тогда привлекается свыше вот эта самая роса Торы, шинимшах лой гилы бхинас тал тейра, то есть привлекается ему из с уровня тал тейра, который гилы мишолыш и шойнс деатик, который представляет собой раскрытие трех первых в атик. Кстати, наверное, полезно будет напомнить, что о различии таком между дождем и росой, что ну, с точки зрения контекста вот метафорического, который используется Торой, и, кстати говоря, во вставках в молитве там фигурирует то роса, то дождь. И в разные периоды года более принципиальными становятся либо роса, либо дождь. Так вот, известна разница между ними. Дождь – это то, что зарабатывается, то, что вызывается нашим служением, скажем. Это пролитие свыше, которое вызывается нашим служением. А роса, она, с одной стороны, лой мияцер, о ней говорят мудрецы, то есть она всегда выпадает. С другой стороны, ее невозможно, нет такого даже в пустыне, все равно выпадает роса. С другой стороны, это вещь, которая не зависит от служения. Это как атмосферное явление, это описание метафорическое тех уровней пролития, которые не связаны со служением напрямую. Так вот, данные в интерпретации Елкута, толкование, которое нами приведено, оно как раз об этом уровне и говорит. То есть, когда человек добрался своим служением аж до семи дней творения, до семи первых, как они там, значит, максимум, исчерпал возможности творения, скажем, в плане привлечения вниз, привлечение вниз божественности, то тогда в ответ на это раскрываются ему свыше еще более высокие уровни, вот вплоть до пролития, прокапывания вниз, вот через эту самую, в кавычках, росу, трех первых атика.